Когда я вспоминаю свое детство, передо мной встает наш московский дворик на Самотеке. Туда часто заходили первые актеры, которых я видел в жизни. Шарманщики, акробаты, певцы. Наверное, из того немого восторга, который вызывал во мне уличный Петрушка, и начался для меня театр. Здесь же, на Самотеке, у Екатеринского парка, однажды я увидел пленительные сооружения. Представьте себе на крыше двухэтажного дома огромную вывеску. Из рога изобилия лились потоком бриллианты, изумруды, а по бокам, с одного бока, неслись по пустыне бедуины на конях, а с другого эскимосы плыли на льдинах с белыми медведями. На всем этом великолепии было написано «Синематограф Эдисон» или «Чудо XX века». Вот, наверное, потому что я в это чудо ходил каждое воскресенье и сидел с утра до вечера, наверное, поэтому я стал потом сниматься в кино. Мой отец, Иван Николаевич Жаров, был наборщиком в типографии. Получал мало, детей много, жили трудновато. Но человек он был стойкий, веселый, щедрый на шутки. Однажды в воскресенье он, пробуя зеленую краску на густоту, он любил очень перекрашивать табуретки дома. Каждый воскресенье он красил табуретки в разные цвета и говорил, что когда в доме много табуреток и все они разного цвета, то жить как-то веселее. Так вот, пробуя краску, махнул кистью по нашему забору и вывел на ней аршинными буквами нашу фамилию Жаров. Вот, может быть, это и была моя первая афиша. А дальше был совсем непростой путь. Я даже в балете выступал. И представьте себе, балетные критики меня одобряли. В провинции, как раньше говорили, служил с актерами первоклассными. Учителя у меня были великие. Станиславский, хотя и не работал с ним. Мерхольд, Таиров, мои товарищи по малому театру, которому служу вот уже скоро 40 лет. А главным моим учителем была жизнь. Была война, была революция. С рассказа о человеке революции я и хочу начать свою пластинку. Я счастлив, что в мою судьбу вошел матрос Алексей из оптимистической трагедии Всеволода Вишневского. Путанный, но стоящий человек, ищущий свою правду. И что в этой роли я встретился на сцене с такой замечательной актрисой, как Алиса Георгиевна Коонен. Женщина-комиссар, призванная партией превратить анархистскую банду в революционный полк, беседует с анархистом Алексеем. А анархист Алексей, молодой, здоровенный парнища, видит в ней поначалу лишь женщину, которая должна принадлежать ему.
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Пам-пам. Что, верно? Слушай, хотела поговорить с тобой. Не помешало?
Нет, ничего. Валяй-валяй. Люблю с женским полом о жизни разговаривать.
Чудесная тема.
Угу.
Расскажи мне про себя. Ты откуда?
Откуда? Из каких? Мещанин? Трудящийся мещанин. Имею мозоли, вот, прошу. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретные с точки зрения официальной.
Понимаю. Исключительная личность. Анархист?
Ага. Вроде. Ну-с, что же вам еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин. А вам, вероятно, желательно чувства пролетарские, пылкие и единения. И еще желательно, чтобы вам, как комиссару, такие, как я, не возражали.
Почему же? Многие возражают. Попробуй.
Да-да-да, понимаю. Хвалите сами себя, потому что никто другой не хвалит.
Один вопрос. За какую политическую партию ты голосовал на выборах?
Да за вас. За список номер 5. Все-таки получше, чем другие. Хотя тоже жуки порядочные.
А вы что, товарищ, всегда такие словесные букеты запускаете, а? Что, для впечатления?
А как знать? Разберитесь.
Слушай, как этот ваш новый командир? Что он, подозрительный, а?
А ты будь поосторожней с этим его высокоблагородием. Я его помню.
А он тебя тоже помнит. Ну, а вожак?
Что вожак?
Ты что, дружишь с ним?
Эх, не знаю. Вместе на Каледина ходили, как будто и дружба, да какая-то она...
А я так и думала. Он тебя здорово держит.
Кто? Он? Что ж ты думаешь, я боюсь этого бугая?
Боишься?
Ну, подождите.
А ждать некогда. Порядок нужен.
Порядок? Научилась? Выговариваешь без задержки порядок. А мне не порядка, мне свободы хочется. Вот до сих пор наглотались этого порядка. Говорить разучились.
Ну, ты как будто бы не разучился.
Повторяю за другими, как попка. Ах, не будет собственности. Ах, все будет наше. Все будет. Этакая маленькая штучка мое, а вот на этой штучке вы и споткнетесь.
Ты что ж думаешь? Мы этого не видим. Слепые. Мы верим в людей.
Мужик не пойдет.
Пойдет. Сидят в деревне вот такие же философы на выворот вроде тебя и разглагольствуют. Я, мое, ну вас всех к лешему, мужицкая свобода, одним словом, вожаки. А что они могут сделать реально для завтрашней экономической... Тебе это слово понятно?
Да валяй.
Так вот, для завтрашней экономической потребности страны.
А я откуда знаю?
Кто для нашего мужика надежен? Либералы? Кадеты? Продали они мужика, за 1,5 гривенника продали. 4 дума было, 4 раза продали. Эсеры покашляли, о земле поговорили, мужика в войну вогнали, а сейчас к иностранному капиталу побежали.
Это верно, побежали.
Кто же остается? Ну? Ну, говори. Спорить так на чистоту. А вот ответь, кто этому мужику, крестьянину, реально дал мир? На Западе вон до сих пор войной бредет, захватами. А кто мужику про землю сказал и землю дал? Вот попробуй оспорить факты. Ты вот говоришь, мужик не пойдет. Пойдет. Не сразу. А мы его и торопить не будем. Скажем, посиди, подумай, хозяйство будем подымать, Россию на свет, на воздух выведем, дышите, люди, и придет твой мужик, умный он, глазастый, придет и скажет, прими, товарищ, в долю.
Ну да, в долю-то он придет.
Вот именно. Личность-то, может, исключительная, а вот мусору и неразберихи у тебя в голове много.
Эй!
Сцена из пьесы Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». Этот спектакль поставлен в Малом театре главным режиссером театра Борисом Ивановичем Равенским. Мне досталась очень трудная, интересная, но трудная роль бывшего солдата Митрича. Роли этой в первом варианте у Толстого не было. Но потом Толстой понял, что без Митрича не будет пьесы, потому что, говоря сегодняшним языком, он является как бы комментатором драмы. Он подсказывает всем, как жить, как спасать свою душу, всем, начиная от деревенской девчонки Анютки до Никиты. И вот Митрич доживает свою невеселую жизнь в работниках у Никиты, разбогатевшего нечистым путем. Я очень люблю сцену, где мой нищий, лапотный философ разъяснял хитрую механику банки, то есть наживы, своему приятелю Акиму, косноязычному, но воинствующему в своей одержимости добром и совестью русскому крестьянину.
Здорово, дядя Аким!
О, Митрич!
Здорово, Митрич!
Ты что же, значит, это я?
Да вот в работниках у Микиты, у сына у твоего живу.
Ишь ты! А если в работниках у сына-то, ишь ты!
То в городу жил, у купца, да пропился там, вот и пришел в деревню. Причала у меня нет, ну и наделся. А? Господи!
А что ж то я, аль-то я, Микитка что делает?
Деньги есть, так чего ж ему?
Это я напрасно. Вот это совсем-то я напрасно. Напрасно это баловство, знаете.
Да уж избаловался, что и беда.
Вот то-то я, думается, как бы получше-то я, а оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек. Избалуется.
С жиру ты собака бесится. С жир-то как не избаловаться? Я вон жир-то как крутил. О-о-о-о-о. 3 недели пил без просыпу. Последние портки пропил, не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся, ну ее. О, Господи.
Аниси подает еду. Митрич и Аким садятся за стол.
А что же Микита-то в городе это я повез, что продавать, значит, повез что?
Рожнем поехал. За деньгами поехал. В банке деньги брать.
А что же вы их деньги-то? Куда еще приделить хотите деньги-то?
Нет, мы не трогаем. Только 20 или 30 рублей вышло, так взять надо.
Взять надо? А что же брать-то? Деньги-то. Нынче, значит, и возьмешь. Завтра, значит, возьмешь. Так все их и переберешь, значит.
Это кроме получай. А деньги все целые.
Целые, а? Как же целые? Ты бери, а не целые. Как же насыпь ты муки, значит, и все в рундук или амбар? Да и бери ты оттуда муку-то, и что же она цела будет? Это значит, не обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты бери, а не целы.
Да уж я и не знаю. Нам тогда Иван Васильевич так присудил. Положите, говорит, деньги в банку, и деньги целей процент получать будете.
Это верно. Я у купца жил, у них все так. Положи деньги, да и лежи на печи, получай.
Чудно-то я говоришь ты. Как-то я получай, ты-то я получай. А им, значит, с кого ж то я получать-то деньги-то?
Из банки деньги-то дают.
Да ну, баба. Она раздробить не может. Ты гляди сюда, я тебе сейчас все толки найду. У тебя примерно деньги есть, а у меня примерно весна пришла, сеять нечем, али податишки, что ли. Вот, значит, прихожу я к тебе. Аким, говорю, дай, говорю, красненькую, а я уберусь с поля, тебе к покрову отдам, да десятину уберу за уважение. Ты примерно видишь, что у меня есть чего потянуть, лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь, 2 ли, 3 ли рубля отдай за уважение, да и все. А у меня осел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу десятку. А 3 рубля ты, окромясь, меня лупишь.
Так ведь это значит, это и мужики кривьё так-то-то и делают. Коли кто-то и Бога забыл, значит, это значит не к тому.
Да нет, ты погоди, ну погоди. Она сейчас к тому же и натрафит. Ты помни. Теперь, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит. А у Аниси примерно деньги залежные, ей девать некуда. Да и бабье дело не знает, куда их приделить. Приходит она к тебе. Нельзя, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, говоришь, можно. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето. Дай, говорю, опять красненькую, а я тебе с уважением. Вот ты и смекаешь. Коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты даешь Анисины деньги. А коли примерно нет у меня ни шиша, ну, жрать нечего. Ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь, ступай. Ступай, брат, к Богу, а изыскиваешь какого другого. И опять даешь, и свои, и Анисины приделяешь, и того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Вот так она кругом и идет. Штука, брат, умственная.
Так ведь это что ж? Это тае, значит, скверность. Это мужики тае делают так, мужики. И то, значит, за грех тае почитают. Это не по закону, не по закону это. Скверность это. Ну, как же ученые-то тае?
А это, брат, у них самая любезная штука. А ты помни, вот кто поглупее, Алибаба, да не может сам деньги в дело произвесть, он несет их в банку. А они в рот тем ситного пирога с горохом цапают и этими денежками облупляют народ-то. Ну, штука умственная.
Эх, посмотрю я тае, и без денег-то я горе, а с деньгами-то я вдвое. Как же так? Бог трудиться велел. А ты, значит, тае положил в банку деньги, да и спи. А деньги тебя, значит, тае поваля кормить будут. Скверность это, значит, не по закону это.
Ну, не по закону. А это нынче не разбирают. А из щека как колузывают-то дочисто. Вот то-то и оно-то.
Да уж, видно, время-то ей подходит.
Послевоенное время. Странный человек по имени Гроза живет с дочкой на берегу реки и работает перевозчиком на баркасе. Когда он трезв, он ласков с дочерью. Когда пьян, избивает ее. И еще в день победы он одевает все свои ордена и торжественно, печально в лесу один поет военные песни. Что-то тревожное, странное есть в его судьбе. Сейчас вы услышите сцену из пьесы Корнейчука «Страница дневника», повествующей об этом человеке. Это трудная минута для Грозы, ибо дочь его уходит от него. И это исповедь, раскрывающая его тайну. Для меня это монолог о трагической военной судьбе, ибо война тут главное действующее лицо. Не было бы войны, не было бы и этой драмы.
тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Стой, дочка, садись, садись, ну. Ну, говори, что скажешь. Писатель, ты не уходи, мне свидетель нужен. Она меня судить пришла.
Нет, пришла только сказать. Я тебя оставила, отец, навсегда. Думаю, не спросишь, почему.
Нет, нет, дочка, не спрошу. На ключ возьми.
На что?
Откроешь сундук, там в платке деньги лежат, мои и твои. Бери все.
Не возьму.
Возьми, возьми, чтобы не, потом не попрекал тебя твой Макар.
Не возьму.
Ишь ты, Макар гордости тебя научил.
У меня своей хватит.
Нет у тебя гордости. Была бы гордость, давно бы сбросил меня с боржи средь реки.
Не раз хотела.
А почему не сбросила?
Чтобы до смерти помнили, что сделали пьяным. Как меня, какими словами мать мою называли. Нет у вас.
Чего нет у меня? Ну говори, чего у меня нет?
Ни души, ни сердца. Одна лють. Думаете, я не видела, не слыхала, как вы по ночам себя кулаками по голове бьете и стонете точно зверь на весь Днепр?
Точно, дочка, точно. Ах, а почему же ты, дочь моя, не задумалась, что это отец по ночам как зверь воет? Молчишь? Ну что же, видно, настало время открыть тебе всю правду. Писатель, ты мне приговор произнесешь. С чего же мне начать?
Ничего не поможет, не прощу.
Это я знаю. Знаю, знаю, все знаю. А через 3 минуты ты мне еще не такое скажешь. Писатель, красивая дочка у меня, а? Красивая. Ах, красивая! А вот мать ее еще красивей была. Глаза у нее были, как песня, в душу прямо глядели. И любил я ее крепко. Ах, крепко же любил я ее. Когда мы прорвали фронт в Донбассе, наша армия проходила мимо родного села. 15 километров от главного шоссе. Попросился я. Отпустили меня на сутки. Пошел. Побежал. Напрямки бежал. Через овраги бежал. И у самой нашей хаты упал. Дополз до двери. Вышла Марина. Увидела меня. Вскрикнула и подалась назад. Думаю, не узнала. Давно не видались, аж испугалась. Встал. Захожу. Мариночка, а это ведь я. Это я, Марина. А она стоит бледная, как стенка, и молчит. Что такое? Слышу, дитё плачет. Я повернул голову. Марина упала на колени. От кого, спрашиваю? Стоял в нашей хате и молчит. Кто стоял в нашей хате? Итальянский офицер, ответила. И вдарил мой автомат. Когда кончилась война, пошел я в наше родное село и взял то дитё, тебя. Юлька, чтобы никто никогда не мог обидеть тебя или сказать слово нехорошее. Вот. А теперь судите меня. Прощай. Прощай, дочка.
Отец!
Мальчишке одно лето я работал на фабрике искусственного чая. Фабрикант, фамилия которого была Куралин, был изрядный ханжой. Он платил по 15 копеек бедным мальчонкам, которые целый день завертывали его чай, а тем не менее по субботам он приказывал выносить мешочек медиков и выдавал по 3 копейки нищим, чтобы молились за отпущение грехов раба Божьего Куралина. Вот фабрикант Храпов Васи Железновой Горького в какой-то мере мои воспоминания о Куралине, о его грешной, неправедной жизни. Впрочем, Храпов еще сложнее. Храпов может быть страшен. Вот когда он, скажем, горничную, с которой живет, а стол бьет головой, чтобы семейных тайн не разглашала. Никто не должен знать, что отравлен капитан Железнов.
Ай-яй-яй, вот так черт.
Прохор Борисович, как же это? Ведь он совсем здоровый был.
Что, как же? Что, был и нету? И, может, это обморок?
Совсем здоровый. Прохор Борисович, давеча порошок-то.
Что? Что? Ах ты! Ах ты, дикая дрожа-то я такая! Да как ты смеешь, змея? Ты как ты смеешь? Ишь ты, что выдумала?
Вы же сами приказали все говорить вам.
Что говорить? Что говорить? Что видела, слышала, то и говори. А ты что видела? Ты ничего не видела, ты выдумала. Выдумала, идиотка. Пошла прочь. Я тебе всыплю порошок. Слово это забудь.
А если нужно, ну вот как сейчас, когда из-за границы революционерка Рошель приехала, и дочки Васы за столом, он умеет быть обаятельным, занятным.
Мам, Рахиль, откуда ты? Откуда ты пролесное дитя? Ой, как похорошел.
А вы все такой же.
Не хуже, не лучше. Остаюсь при своих козырях.
Веселитесь.
Именно, ремесло мое. Главное качество — простодушная веселость. Это у меня от природы естества моего. Капитан Железнов помер, так я для славы семейства и хозяйства за двоих теперь гуляю.
Он давно хворал.
Вот это верно, давно пора.
Я неправильно спросила, он долго хворал?
Капитан Железнов, а он не хворал. Он в одночасье пав и со святыми именами. Покой,
дядя,
покой,
перестаньте!
Неплохой, неплохой.
Это безобразие!
Что безобразие? Со святыми безобразие? Ты меня, девка, не учи, молода еще учить. Что же, однако, вы тут делаете? Чай пьете? Чай только извозчики пьют. Серьезные люди утоляют жажду вином. Сейчас оно явится. Портвейн, такой портвейн. Испанцы его не нюхали. Вот Наталья знает.
Прохор, что у тебя случилось опять в клубе?
В клубе? А ты откуда знаешь?
Да сейчас по телефону звонили.
В клубе драка на политической почве. Очень просто.
Опять про тебя в газетах напишут.
Но почему про меня? Я только раз ударил. Он надумал, лайл, а я его по морде.
Да, Прохор, послушай.
Вот сейчас приду и буду слушать, как не искушай меня без нужды возврат.
С отъездом Васца на пароходство Прохор развертывается во всю свою творческую распутную мощь.
Вот он, Алеша Петеркин, храбрый воин, в обозе служил. Алешка, птичку божью делаем для Европы, для заграницы, понимаешь, чтоб было безупречно. Девицы, девицы, с тихой грустью. Бубен, бубен гудит, а не бухает.
Да уж знаем, знаем.
Начали. Виноват. По линии выпивки, а также игры в преферанс, почти непобедим. Ах, пенью не приспособлен природой. Душа мягкая, горло сухое, хрустит. Петеркин, пошел прочь, бездарная личность. Не понравились мы? Эх, барыня, барыня, старыня, барыня. Скажи мне, барыня. Рошель, пойдем ко мне. Я тебе коллекцию замков покажу.
Я видела
ее. Это когда было? Ты теперь посмотри. У меня 37 амбарных, 4 крепостных, 42 сундучных с музыкой. Ты это нигде никогда не увидишь. А кроме того, Рошель, пойдем, я тебе два слова скажу.
Архитектор Воронцов которого я играю в пьесе Константина Симонова, так и будет, родился в деревне. Таким артельным человеком он остался, став академиком. Он строит не только дома, но и человеческие отношения. В квартиру, где живет мой академик, возвращается прежний хозяин, полковник Савельев, у которого после войны никого не осталось на свете.
Вот я и дома. Странно, 3 с лишним года, и вдруг войти, как будто ничего не переменилось. Так слишком тихо. Да. Первый раз в жизни вижу это кресло. Хотя шкаф мой, а это все не мое. Стол не мой.
Стол мой. Будем знакомы. Воронцов.
Савельев.
Очень приятно. Савельев. Савельев, Савельев. Что такое знакомый Савельев? Как вы сказали?
Савельев.
Савельев. А, ты черт возьми, Савельев. Ну-ка ли, Савельев, полковник, то прошу, садитесь. Будьте как дома, тем более, что я думаю, вам уж не так трудно себе это представить.
Спасибо.
А я первую минуту, признаться, не узнал вас даже. Вы так переменились за последние 3 года.
Переменился?
Да, я ваши фотокарточки видел, довоенные, но совершенно гражданским лицом были. Савельев, так, 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 вот какой он, значит, Савельев. Так, так, вы что же один или... С семейством прибыли?
Один.
А я прошу простить за невольное вторжение в вашу квартиру. Черт возьми, первый раз в жизни чувствую себя, как бы это сказать, в каком-то воровском положении.
Ну что вы, я сам не рассчитывал после 3 лет. Так, как говорится, на Бога заехал. Адъютант растерялся, в гостинице номер не достал, но я решил, была не была, заедное пепелище.
Понимаете, я...
Я к вам претензий никаких не имею.
Ну, вы понимаете...
Никаких. Тем более, что я в Москву на несколько дней всего. Только прошу сейчас вашего разрешения вещи оставить. Нужно в наркомат ехать. А мне к вечеру номер достанут. Простите, ваше имя, отчество...
Федор Алексеевич, мое имя, отчество.
Мое Дмитрий Иванович. Лицо ваше знакомо. Где-то вас видел.
Так если вы по профессии строитель или архитектор, могли встречать меня на съездах?
Ну, конечно, угадали. Строитель. И видел вас на съездах. И книги ваши знаю, и дома, и мосты. Ну что ж, тем более к лучшему, что мое пепелище попало в хорошие руки.
Да? Вы считаете это к лучшему? А ну-ка сядьте, полковник. Сядьте, сядьте. Значит так, полковник, это не пепелище, заметьте, а квартира. Как была, так и есть ваша. И не вообще ваша, а именно сейчас ваша. Мне достанут другую, я в этом не сомневаюсь, но не в этом суть. А я прошу, полковник, ваши мысли из головы о гостинице выкинуть вон и жить здесь, в вашем кабинете. Вот он. Там все как было, так все и осталось. И молчите, и не спорьте со мной. Прошу.
2 раза был в Москве, не заходил, и сегодня не нужно было.
Да, заходить. Интересно, почему же это так?
Потому что у меня, представьте себе, как у многих людей были жена и дочь. И как у многих людей их не стало. Да вообще сейчас все это мне ни к чему. А после войны там... Может быть, несколько фотографий. Вот, в сущности, все, что мне нужно отсюда. Я, пожалуй, за ними, собственно, сюда пришел.
Вот именно поэтому я вас и не отпущу. Слушайте, полковник, если вы не хотите, чтобы я собственноручно вынес все свои вещи на тротуар и не разбил там палатку, а я это сделаю, то будьте любезны, оставайтесь здесь, в вашем кабинете, во всяком случае, пока вы в Москве. А там мы разберемся сообща.
Я оценю ваше великодушие, но вы даже не знаете, какую обузу на себя хотите взять.
Да? А почему же вы думаете, что я не знаю? Знаю, прекрасно знаю. Вы что ж думаете, что вы первый фронтовик, который я встречаю в Москве? Знаю, водку пить будете, друзья к вам будут ходить, шуметь будете, знаю прекрасно.
Очень хорошо. Я вместе с вами пить буду и шуметь буду. И молчите, не спорьте со мной. Надежда! Надежда, ступай в первый этаж, позови управдома.
А зачем управдом-то?
А вот это праздный вопрос. Здесь командую я. Нужен управдом, и все здесь. А вы что, так тоже будете стоять, понимаете, в шинели, как монумент? А ну-ка, снять шинель.
Есть снять шинель.
Ну, вот так вот. Батюшки мои, какой у вас иконостас, прямо как небольшой сельской церкви.
Воспоминания о реках и мостах.
Да, все мосты строите.
Да, полтора года рвал, а теперь скоро уже как два строю.
Да, пожалуйста, садитесь.
Благодарю. Хотя боюсь вас огорчить, но должен сознаться. Кажется, один ваш мост взорвал.
Да? Где?
В 42-м году... Через Донец. Ваш.
Неужели взорвали?
Взорвал.
Ах, бандит вы, бандит. Это мой, так сказать, первый мост. Первое уродливое, но любимое дитя. Может быть, вам даже за это варварство орден дали?
За это?
Да.
Нет.
Ну и слава богу, и правильно сделали, что не дали. Слушайте, полковник, значит так. В 6 часов я вас жду на обед к столу.
Спасибо.
Вот так.
Если не задержусь в наркомате, обязательно. Разрешите идти?
Ну что ж, пожалуй, идите. Когда я прочел повесть Бориса Васильева «Самый последний день», не могу вам передать, как мне захотелось сыграть в этой пьесе. Я тотчас же снял трубку и позвонил Васильеву, сказал: «Передайте вашу пьесу Малому театру». Васильев от такого напора быстро сдался и пьесу передал Малому театру. И вот тут-то и была осуществлена моя радость. Я сыграл Ковалева, который считал себя причастным ко всем, с кем сводила его судьба, в том числе и к жизни одинокой женщины, вдовы профессора Агнесы Павловны.
Входите.
Добрый день, Агнеса Павловна. Это... из милиции, Семен Митрофанович.
А, это вы?
Да, это мы. Сколько бутылок. Хороший кавардак у вас был на всю катушку.
Хотите кофе, Семен Митрофанович? Я вам по особому способу сварю. Меня композитор один научил.
Кто-кто?
Композитор.
Композитор, а. В прошлый раз был драматург. Значит, с прошедшим днем рождения.
Учтите, мне 39 и не на один день больше.
Да, 39. А как же мы с документами-то увяжем, Агнеса Павловна? Ведь в документах-то вам 47. Ну ничего, мы не будем к таким мелочам придираться. За ваши 39.
Вы, оказывается, светский человек, Семен Митрофанович.
Ну, какой есть.
А как же насчет кофе?
Ну, кофе это вы уж с композитором выпьете, а я ведь милиция. Агнеса Павловна, что я к вам зашел-то? Я ведь зашел к вам служебную тайну выдать.
Тайну?
Да.
А зачем мне тайны? Я тайн не люблю.
А вот потому я и зашел. Агнеса Павловна, анонимки на вас пишут. Вот какой факт получается. Пишут, не имею права говорить вам этого, а вот все-таки сосед ваш, гражданин Бызин, пишет. Я, конечно, предупрежу в отделение, там это учтут. Но вы тоже учтите, Агнеса Павловна, музыка там громкая, пение, шумные тосты, это все уж до 23 часов.
До 23?
Да, до 23.
А, плевать мне на Бызиных.
Ну что с вами будешь делать?
А во что ж сегодня, обход неблагополучных, что ли?
Ну как вам сказать, не то чтобы неблагополучных, а вы знаете, собственно говоря... Агнеса Павловна, зачем я к вам зашел? Так уж, если прямо сказать, я ведь зашел проститься с вами.
Уезжайте. Куда?
Уезжаю. Насовсем, когда спал, уезжаю. Потому как с 0 часов я... Черт возьми. Агнеса Павловна, я выхожу на пенсию.
На пенсию?
Да.
Семен Митрофанович, дорогой, вы шутите так, да?
Нет, не шучу. Я уже сдаю дела новому инспектору. Мы заходили с ним к вам, а вы как раз на даче были.
Семен Митрофанович.
Нет, нет, нет.
Семен Митрофанович, я прошу вас, выпейте.
Нет,
выпейте,
нет,
за мое здоровье.
Нет.
Семен Митрофанович, дорогой,
Агнеса
мой.
Павловна.
Ведь вы же один единственный на всем свете ко мне по-человечески относились.
Агнеса Павловна, мне нельзя, я при исполнении.
Вы помолчите.
Но мне не положено.
Вы помолчите.
Ну, что ты будешь?
Ведь вы так слушать умеете, как никто не умеет.
Ну, Агнеса Павловна, Господи.
Ведь вы же меня от всех этих баб, всех этих Бызиной. Вот уже сколько лет грудью своей прикрываете. Вот почему реветь хочется, понимаете? Но это ничего, это я так, это пройдет. Живу я беспутно, глупо, пошло живу, это я все понимаю. 15 лет за счет мужа, за счет великого покойника. Сначала с горя, потом по привычке, а теперь с тоски, за это и наказано. Ни семьи, ни детей, ни внуков. Пустота. Пустота впереди. И вот вы один, единственный, поняли, что мне... Ну, скажите, что мне? Скажите что-нибудь на прощание.
Страшно вам, Агнеса Павловна, а? Страшно. Страшно жить одному. Вообще, Агнеса Павловна, человеку страшно жить одному. Особо по ночам. Вот вы вашего ночного одиночества боитесь и губите себя, со всего города гостей собирая. Вот посмотрите, сколько бутылок-то, а? Вот ведь какой факт получается. Пробежали вы свою жизнь, Агнеса Павловна, пробежали. А разве на бегу что-нибудь путное сделаешь? Нет. Ни добра, ни пользы, ни себе, ни людям. Так? А как муж ваш жил? Помните, как жил ваш муж? По 14 часов работал, без выходных, без отпусков. Так и помер за столом, книгу свою не закончив. И помирать ему не страшно было. Нет, не страшно. Вот ему помирать не страшно, а вам жить страшно. Вот ведь какой факт получается. Вы, конечно, извините меня, может быть, я что-нибудь не так.
Друзей полно. Умных, образованных, талантливых. А вот правду, правду только вы сказали.
А я вам ведь тоже не всю правду сказал.
Не всю?
Нет, не всю.
А теперь и вы уходите. Так будьте хоть вы счастливы, дорогой мой человек. Будьте счастливы среди детей и внуков.
Спасибо.
Уж кто-кто, вы заслужили это. И позвольте... Позвольте, я вас поцелую, Семен Митрофанович.
Ну что вы, Агнеса Павловна, что вы? За что же целовать-то меня, что вы?
Это не пьяный бабы поцелуй. Это горькой бабы. Очень горькой.
Агнеса Павловна, вы меня извините. Может быть, я сказал что-нибудь не так. Агнеса Павловна, поедемте со мной в деревню, а? Там хорошо, в деревне. А что вы здесь, одна, без друзей? у вас сердце в одиночестве захолодало, и никакое паровое отопление его не растопит. А в деревне, вы знаете, я ведь туда всю семью отправил. Вчера жена уехала, бабы к вам налетят с расспросами, играть на рояле будете, вас ребятишки будут слушать. Вы знаете, как ребятишки слушают? Они раскроют глазенки, а глазенки голубые и слушают. Ох, какое счастье! Поедемте. Агнес Павловна, вы подумайте, а я зайду завтра. А? А сейчас, извините, может быть, я действительно что-нибудь не так сказал. Вы не обижайтесь. До свидания. Будьте здоровы. Итак, что же сказать вам на прощание? Вы прослушали отрывки 6 моих ролей. А всего в театре, да в театре и в кино, я сыграл их более 150. Но в этих 6 отрывках, которые вы сейчас услышали, есть одна тема, которая их всех объединяет. Сложен человек. Конечно, и жестокий крестолюбец Храпов – это совсем иной по сравнению с другими социальный полюс жизни. И все-таки даже он не выдал революционерке Рошель, что-то зашевелилось в его мохнатой душе. Почему? Потому что не только он палач, но и жертва своего мира тяжелых чугунных замков. И все, с кем я познакомил вас сегодня, прошли очень суровую школу жизни, и все они не потеряли способности слышать голос совести, голос любви. Митрич хочет уберечь Анютку, гроза берегает от худой молвы свою дочь, Ковалев ввязался в это проклятое дело, чтобы вызволить из него девчонку, которую еще можно спасти. И для матроса-анархиста Алексея комиссар, милая, хрупкая женщина, становится и его любовью, и его правдой, что он искал всю свою жизнь. Вот почему все они такие разные, такие непохожие, в чем-то едины для меня. Я играю их с одинаковой любовью. Все.